эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы роман с театром Михаил Булгаков и Петр Фоменко. На большой сцене театра Петра Фоменко премьера театрального романа Булгакова в постановке самого Петра Фоменко и Кирилла Пирогова. В ролях заняты разные поколения Фоменок и приглашенная актриса Людмила Максакова. В роли Максудова опять Кирилл Пирогов.
У нас в театре есть такая практика, делаются самостоятельные работы артистов, как в институтах. То есть артисты делают все, что хотят. Однажды Петр Иванович Фоменко участвовал в этом самостоятельном показе наравне с другими. Была объявлена самостоятельная работа Петра Иванович Фоменко. Вот. И, собственно, был вечер, когда мы сделали пробу по этому произведению. И, честно признаться, он, конечно, эту работу поднял целиком. Петр Ильич очень много здесь сделал. Потому что мы очень хотели попробовать вещь о театре сделать. Вообще, это про артистов, про всех. Все артисты себя в этом узнают, поэтому тут мало что придумывать нужно, если честно.
В Москве распространился слух, будто бы мною сочинен сатирический роман, в котором изображается один очень известный московский театр. Долгом своим считаю сообщить, слух этот ни на чем не основан. К сочинению этих записок я не имею никакого отношения. Достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах. Как раз в день самоубийства автора в Киеве весною прошлого года я получил толстейшую бандероль и письмо. В бандероле оказались эти записки, записки покойника. А письмо было удивительного содержания. Покойный сообщал: «Меня не будет, меня скоро не будет, меня не будет очень скоро. Уходя из жизни, я дарю вам эти записки с тем, чтобы вы, единственный мой друг, выправили их, подписали своим именем, выпустили в свет». Странная, но предсмертная воля.
Роман Булгакова изначально назывался «Записки покойника», но в 65-м «В новом мире» вышел как театральный роман. Считается, что это было сделано по конъюнктурным соображениям. Театр Петра Фоменко в конъюнктуре обвинить невозможно, но спектакль тоже носит имя «Театральный роман».
Батюшки!
Фауст!
Действительно
вовремя.
Юных лет.
Проклятие на вас, радости земли.
Проклятие на вас, усталости земли.
Все цели
отрывают. Все цели отрывают.
Что здесь на вас наложено?
Между
выходами Фестофеля.
Разбиваю я все надежды.
Вас мечты
не сбывшихся.
Последний раз больше уж никогда не
слышу.
Сердечный жар.
Проклинаю я жизнь.
Веру и все науки.
Веру и все науки.
Проклинаю.
Проклинаю я честь.
Нет жизни мне.
Нет жизни мне.
Нет сил.
Кто здесь?
Я здесь, Рудольф, издатель. Нельзя ли зажечь лампу?
Видите, лампочка перегорела, другой у меня нет.
У меня есть.
Вы всегда носите лампочки с собой.
Чистое совпадение. Только что купил.
Мир литературы пахнет серой, и не случайно издатель Рудольфи явится герою, который, проклиная радости земные, как раз собирается вешаться на музыкальный выход оперного «Мефистофеля». В спектакле это акцентировано, потому что он движется издалека, проступает из темноты силуэтом. Только добравшись до авансцены, окажется обыкновенным дядькой в по-оперному заломленном берете. Но в его портфеле находится не только лампочка, как у Булгакова, а еще и масло. Ну, чистая мистика. За Рудольфи потянутся и другие бесы, коллеги писателям. Перед режиссерами, которые принимаются за работу над незавершенной книгой Булгакова, открывается два пути. Первый, наиболее соответствующий особенностям российского театра и мировоззрения. Увидеть в истории взаимоотношений драматурга Максудова с независимым театром кафкианское блуждание по кругам ада, в нем самом жертву системы, не только Станиславского, но самого общественного строя, а в описании театральных деятелей ядовитые карикатуры.
Неужели вы не видите?
Что такое, что?
Там же солнышко! Там солнышко! Бабе Лето?
Очень хорошо. Тут анкету надо будет заполнить.
Какую еще анкету? Боже мой, нет, уже только что я радовалась солнышку. Только что-то нажила, сосредоточилась в себе. Я вырастила зерно и зазернилась. У меня струны чуть запели. Меня шла сейчас в театр, как в храм. А тут...
Ладно, хорошо, да? Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна.
А я не кричу. Я же не кричу. Я ничего не вижу. Мерзко напечатано. Пишите вы сами, пишите. Я в этих делах совершенно чуть понимаю. Пишите. Ну, Брякина, Людмила Сильвестровна.
Ну, это же все знают, я ничего не скрываю. Когда вы родились?
Святая Богоматерь, что ж это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать? Хорошо, пишите. Я родилась в мае.
Что-то еще нужно от меня? Что?
Год
нужен.
Год.
Как бы я сейчас хотела, чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией.
Так, все. Все это невозможно. Людмила Сильвестровна, возьмите эту анкету домой и делайте с ней все, что хотите.
Театральный роман, особенно если знать, кто служил прототипами персонажей, а здесь и Алексей Толстой, и Борис Пельняк, и Валентин Катаев, и Павел Антокольский, и Леонид Леонов, и Станиславский с Немировичем Данченко, и Бакшанская с Таманцовой, и Василий Лужский с Виктором Станицыным, и Книпер Чехов, и Хмелев, и Лилина, и Качалов, и Ливанов, и Яншин, и многие другие. Так вот, если это все знать, то основание к самому мрачному прочтению романа есть. Но вот последние его строки. Иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли.
А вы помните искорки на крупе коня, на запах сцены? Ее холод, от смех, как бродит по залу. Самое главное не это, а лишь только я увидел коня, я сразу понял сцену, все ее мельчайшие тайны. Это значит, что когда-то давным-давно, еще, может быть, даже в детстве, а может быть, даже и не родившись, я уже смутно мечтал о ней, я тосковал о ней. И вот, я пришел, я новый.
Булгаков пишет. Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или «Дурна». Да меня это и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка, и в коробке выходили одетые в костюмы 18 века. Золотой конь стоял сбоку сцены, действующие лица иногда выходили, садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался». Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление, нужно было уходить на улицу. Ни до этого, ни после этого, никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого. Но вот что это, если не объяснение в любви к театру, любви, над которой не властно даже самое горькое и трезвое знание об изнанке этого наслаждения. Собственно, спектакль театра Фоменко и есть объяснение в любви к театру. Это спектакль ужасно смешной и отчаянный. Природа отчаяния, в любви ненависти, в том, что за кулисами обыкновенные люди, мелочные, жадные, завистливые, лживые, а на сцене великие артисты. Булгаков пишет, он играл так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот. Эту фразу можно отнести к актерам театра Фоменко. Хмурая и подозрительная, в розовой юбке и зеленом джемпере, со стоящими дыбом во все стороны черными волосами, а в густыми на жраке в исполнении Мадлен Джабраиловой. В седом парике и серебристом платье все 100% ханжества и кликушества. При отменном знании дела довольно посмотреть, как она одновременно под диктовку печатает на машинке и разговаривает по телефону Поликсена Торопецкая Галиной Тюниной. Самодовольный обладатель богатого голоса Елагин и Игоря Войнаровского, жизнелюбивый, добродушный, очень наблюдательный и прозорливый бомбардов Никиты Тюнина, сильный, властный, мастерски притворяющийся больным и немощным Иван Васильевич Максима Литовченко, свита из его фаворитки Пряхиной, жеманной прелестницы Хабалки, а также тетушки, манерной проныры и мастерицы плести интриги Людмилы Максаковой. Актеры идут за романом след в след, но действие незавершенного произведения обрывается на том, что в театре все же начинаются репетиции пьесы Максудова «Черный снег». В театре оно заканчивается раньше, когда пьесе Максудова в постановке отказано. Но к финалу добавлен фрагмент из «Мастера и Маргариты». И это, с одной стороны, оптимистичное решение. Получается, что если бы не отлучение от театра, Булгаков похоронил бы себя в нем и, возможно, не написал своей главной книги. Возможно, конечно, и другие прочтения.
«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Пропал Ершалаим, великий город, как будто и не существовал никогда на свете. Странную тучу принесло к концу дня, 14-го дня весеннего месяца Нисана. Пропал Ершалаим».
Идя практически по тексту, актеры театра Фоменко играют других актеров, то есть в значительной степени самих себя, а также режиссеров, администраторов, драматургов, зрителей, которых знают.
«Какое количество охотников в Москве ходить даром в театр? И вот странно, никто из них не собирается бесплатно проехать в трамвае или попросить бесплатно коробку килек в магазине. Почему они считают, что в театре не нужно платить?»
А еще театр организирует над собой. Вот из-под пола на платформе с живым памятником выезжает Иван Васильевич. Максим Литовченко очень похож на Станиславского, кутается в теплый плед, пьет капли, рассматривает Максудова сквозь пенсне, спит, пока тот читает ему свою пьесу.
«Бахтин Петрова, ну прощай, очень скоро ты придешь за мною. Петров, что ты делаешь?» Бахтин стреляет себе в висок, падает, роняет револьвер. От головы растекается черная лужица вдали.
«Это вопрос. Зачем это? Это нужно вычеркнуть немедленно, секунду. Помилуйте. Зачем же стрелять?»
«Он должен кончить самоубийством».
«Очень хорошо. Пусть кончит. Пусть им закрутится кинжал».
«Если, Иван Васильевич, дело происходит в гражданскую войну, кинжалы уже не применялись?»
«Нет, применялись. Мне рассказывал этот, что применялись. Вычеркните этот выстрел».
«Вдали слышна гармоника, выстрелы. На мосту появляется человек с винтовкой. Луна освещает его лицо».
«Боже, выстрелы? Опять выстрелы? Послушайте, а что за бедствие у вас такое? Значит, что вы эту сцену вычеркните? Она лишняя».
«Как же быть, Иван Васильевич, да. Я считал эту сцену главной».
«Форменное заблуждение. Она не только не главная. Ее вовсе не нужно. Зачем это? Ваш этот, как его?
Бахтин?
Ну да. Вот он закололся там, вдали, а домой приходит другой. И говорит матери: Бехтин, закололся.
Ну, матери нет.
Нужно обязательно. Вы ее напишите. Это нетрудно. Ну, сначала кажется, что трудно. Не было матери Антонины.
А?
И вдруг она есть. Но это форменное заблуждение. Это очень легко. И вот старушка рыдает дома, о которой принес известие. Назовите его, Иванов.
Бахтин герой.
Да.
У него монологи на мосту.
Иванов и скажет Симону монологи. Вот. вот, кстати, очень хорошие монологи. Их нужно сохранить во что бы то ни стало монологи. Иванов и скажет, мол, Петя закололся и перед смертью просил передать то-то, то-то и то-то. Очень сильная сцена будет.
Как же быть, Иван Васильевич, у меня на мосту массовая сцена. Там столкнулись массы.
А вот они пусть за сценой столкнутся. Массы. Эти. Мы этого видеть не должны. Ни в коем случае. Это ужасно. Молодой человек, когда на сцене сталкиваются массы.
В театр Иван Васильевич ходит дважды в год на генеральные репетиции, а так все остальные приходят к нему на Сивцев-Вражек. О нем говорят как о старике, которого надо уломать и переупрямить. Наверняка в театре говорят каким-то похожим образом о самом Фоменко. Кстати, он тоже редко бывает в театре, потому что неважно себя чувствует сейчас. И актеры, наверное, часто заходят к нему в гости репетировать и советоваться. Как и в независимом театре, основу репертуара Фоменковского театра составляет мировая классика. И современному драматургу пробиться на нее не легче, чем Максудову. Правда, если Максудов — это Булгаков, то равных ему по дарованию литераторов что-то не предвидится.
Автор не имеет права...
Автор не имеет права передавать свою пьесу в другой театр города Москвы.
Автор не имеет права...
Не имеет права передавать свою пьесу в любой театр города Ленинграда.
Автор не имеет права...
Не имеет права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР.
Автор не имеет права...
Не имеет права передавать свою пьесу ни в какой город УССР.
Автор не имеет права...
Не имеет права печатать свою пьесу.
Автор не имеет права...
Требовать чего-то от театра, протестовать.
Пункт 21.
Автор...
Не имеет права.
Автор...
Не имеет права.
Автор не имеет права, не имеет права, не имеет, не имеет, не имеет, не имеет. Автор обязуется...
Спектакль сыгран в исторических костюмах, но легко размыкается в современность. В нем, как и в романе, словно вынесены на обсуждение проблемы, которые последние годы с немыслимым жаром дискутирует театральная общественность. Вот, например, «Деверь из тетюшей» и совет записывать за ним его истории. Ну, чем не так модный нынче театр ДОК? Нужна или нет модель репертуарного театра, при которой только и возможно существование конторы? Должны или нет своевременно уходить на пенсию худруки-старожилы? До каких пор артисты пенсионного возраста будут закрывать дорогу на сцену молодым конкурентам?
Ну, здесь как только старикам разослали экземпляры пьесы, и передать вам нельзя, что произошло. Ну, не бывало у нас этого в театре за все 50 лет его существования, они просто все обиделись.
На кого? На распределителя ролей?
Нет, на автора. На автора. В самом деле основоположники рассуждали так. Мы ищем. Мы жаждем ролей. Мы рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... Здрасте, пожалуйста. Приходит какой-то серый костюм и приносит пьесу, который что, действует мальчишки? Это что, значит, мы играть ее не можем? Это он в шутку ее принес самому младшему из основоположников 57 лет. Герасиму Николаевичу.
А я вовсе не претендую, чтобы ее играли основоположники. Пусть ее играют помолодые.
Ишь ты, как ловко! Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Геладин, Вишнякова выходят, кланяются. Браво! Бис, ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем, а основоположники? Что будут сидеть и растерянно улыбаться? Знать, мол, мы и не нужны уже. Может быть, нас уже богадельню? А? Ловко-ловко, сиди-си.
Все понятно.
Ну чего тут не понять, ведь Иван Васильевич сказал вам, что невесту нужно переделать в мать. И тогда играла бы вот Маргарита Петровна или он Настасья Ивановна.
Что, Настасья Ивановна? Вы не театральный человек.
Следующая горячая тема. Сколько еще лет театры будут эмигрировать в классику, высокомерно поглядывая на молодых 40-летних драматургов?
Продолжим. А это тетушка моя. Настасья Ивановна.
Ну, как ваше здоровье?
Благодарю вас, совершенно здоров.
А зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?
Леонтий Сергеевич, пьесу мне принес.
Чью пьесу?
Леонтий Сергеевич, сами сочинили пьесу.
Зачем?
Ну как, зачем?
Так, а что, разве уже и пьес не стало? Нет, ну, какие хорошие есть пьесы, да, и сколько, а начнем собирать. Нет, милончей, нежней, милей, как его, день и ночь я одним любовал. Выла и жила, и ласкала в его, целовала в его я всегда.
Нет, это только начнется. Это не в 20 лет не переиграть.
Ну, и зачем же вам тревожиться, сочинять?
Леонтий Леонтьевич, современную пьесу сочинил.
Мы против властей не бунтуем.
Зачем же бунтовать?
Вот плоды просвещения.
Какая хорошая пьеса.
А еще теперь, как и прежде, приходится объяснять литераторам, что сочинения для журнала и для театра – суть разные вещи. Вот как это у Булгакова. В пьесе моей было 13 картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собой старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает 3 часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на 20 минут, но положение не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома одно, а произносить его со сцены — совершенно иное дело. Конец цитаты. Ну и, наконец, еще один важнейший вопрос. Дееспособна ли система Станиславского? Можно ли, основываясь на его теории, воспитать выдающегося артиста?
Никакая теория, никакая система. Ничего не помню, ничего не помню. А вон тот маленький, играет чиновничек, руки у него белые, голос сиплый. Как играет? И теория ему не нужна. И вон тот играет убийцу в черных перчатках. Прекрасно играет. Какая теория? Не бывает никаких теорий.
Актеры театра Фоменко, конечно, воспитаны русской школой, и роль актерских этюдов, безжалостно осмеянных Булгаковым, в спектакле велика. Но интонация их музыкальная, пластика порой эксцентрична. Психологию героев они знают и исследуют, но не склонны к тому, чтобы влезать в кожу действующего лица. Скорее, они держат некоторую дистанцию между собой и персонажем, оценивают его как будто со стороны. Иными словами, этот театр не подражает жизни, он ее изображает, показывает. В нем есть место и переживанию, и представлению. За переживания отвечает Кирилл Пирогов, Максудов. Все остальные существуют в его представлении и актерами представлены. Для того, чтобы изобразить, как старейшины независимого театра начинают зависеть от воли писателя Максудова и занимают место на страницах его сочинения, довольно вывести их безвольными куклами, которых он, при содействии своего Вергилия, артиста Бомбардова, ближе к финалу, рассаживает и расставляет по собственному разумению. Кстати, это совершенно мейерхольдовская мизансцена. Для того, чтобы понять всю степень неустроенности и одиночества Максудова, довольно того, что в его комнатенке нет никаких кремовых штор и абажуров, а есть только электрическая лампочка, с которой, с ней одной, он привык доверительно разговаривать. Отношение секретаря Аристарха Платоновича к своему боссу описывается одним действием. Торопецкая крестится на его изображение.
Простите, пожалуйста, а кто это дама или девица? Выглядывает из-за плеча Аристарха Платоновича с покрывалом в руке.
Это муза, муза.
А это?
Аристарх Платонович Тургенев, сына охоты.
А это?
Аристарх Платонович Писемский, Григорович, Висков.
Это?
Аристарх Платонович Островский. Аристарх Платонович Лев Толстой.
Не может быть.
Гоголь. Николай Васильевич Гоголь читает Аристарх Платонович второй том «Мертвый дух».
Сколько же лет Аристарху Платоновичу?
Таких людей, как Аристарх Платонович, лет нет, не существует лет. Таких людей, как Аристарх Платонович, многие за время его деятельности вам пользовались, пользовались его обществом. Простите, вас что удивляет?
Теперь в моде так называемое интеллектуальное искусство. Интеллектуальная поэзия – это когда голову сломаешь, пробуя понять, о чем написано стихотворение. Может, даже разберешь, но самого стихотворения на память не выучишь ни за что и никогда. Да и потребности такой не испытываешь. Интеллектуальное ИЗО – смысл изображения или инсталляции открывается только по прочтении подписи, будто это карикатура, нуждающаяся в подобных сопровождениях. Интеллектуальный театр – когда решаешь бесконечные шарады или мобилизуешь все теоретические знания на то, чтобы уразуметь, что вообще происходит на сцене. И во всех этих случаях не чувствуешь ничего, кроме уважения к себе, ведь хватило же интеллекта на это искусство. Читаем признание молодого режиссера. Эмоция блокирует мозг, и чувствуя, особенно чувствуя остро, человек не способен думать, рассуждать и анализировать. Возможно, в жизни оно и так, но в театре иначе. Здесь человек рассуждает и анализирует тогда, когда чувствует. Булгаков испытывал наслаждение, когда талантливые артисты играли понятные, смешные и сердечные истории. Ему нравился чувственный театр, как и Петру Наумовичу Фоменко, как и мне. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.